Добрый вечер, друзья. Это подкаст «Бриф», лучший дайджест самых важных новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 16 марта 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной шеф-редактор «Ифньюз» Евгений Попов. Женя, привет. Как твой день?
Привет, привет. Все отлично. Я предлагаю уже начать зажигать, потому что все ждали, как мне кажется, все подписчики, которые нас сейчас слушают, все ждали, когда же ФРС выскажется по процентной ставке. Вот, и если ты позволишь...
Да, давай, я думаю, что есть новости действительно поинтереснее, чем то, как твой день прошел. Давай уже начинать, что там ФРС?
ФРС наконец-таки перевернул страницу под названием «Ужесточение денежно-кредитной политики». Точнее, с, по-моему, марта 2020 года у нас была максимально мягкая денежно-кредитная политика. Более того, с 2018 года, насколько я помню, процентная ставка от Федеральной резервной системы не поднималась. А сейчас у нас Федеральная резервная система повышает процентную ставку. Это означает, дорогие друзья, что политика легких денег закончилась. ФРС наконец-таки перешла в стадию нормализации денежно-кредитной политики. То есть больше не будет впрыскивания денег, больше не будет ничего. Нас об этом предупреждали на предыдущем заседании. И теперь мы с вами видим, что наконец-таки это случилось. ФРС начали ужесточать. Значит, самое важное, что следует знать из этого заседания, пресс-конференция у нас еще будет в 21.30, но самое важное, что сегодня нужно знать, это то, что ставку подняли на 0,25%, то есть на 25 базисных пункта, а также у нас были прогнозы. Именно прогнозы по тому, куда будет двигаться экономика Соединенных Штатов и, собственно говоря, вся денежно-кредитная политика. И для многих интересно именно то, что же сейчас происходит с инфляцией в США, потому что она находится на каких-то просто рекордных значениях за 40 лет, за 7,9%. И вот как раз-таки повышение ставки якобы направлено на то, чтобы как-то снизить вот эту вот горячую экономику, снизить эту инфляцию и немножечко, конечно, порубить трейдеров и спекулянтов в рынке. Но так вот, 7,9%, дорогие друзья, 7,9% сейчас инфляция, прогнозируется, что под конец года она будет 4,3%. Сереж, извини, пожалуйста, что не даю тебе сейчас сказать, просто это здесь очень важно, так как если мы с вами вспомним прошлые прогнозы ФРС, они вообще не сбывались. Вот кто-то говорит про наш ЦБ, что типа там что-то прогнозирует и не получается, но прошлые прогнозы вообще не сбывались. И то есть они были супер-мега какими-то позитивными. А сейчас у нас выходит то, что ФРС хотят, чтобы под конец года инфляция снизилась по 4,3%. Какими путями они будут добиваться этого, ну, то есть повышением процентной ставки? Окей, это здорово. Ну, то есть поднимаем процентную ставку, ужесточаем денежно-кредитную политику, сокращаем баланс, то есть это те активы, которые ФРС выкупала в момент печатания денег, и далее ничего, потому что у нас инфляция в основном, если послушать, опять же, Минфин США и тех же представителей ФРС, инфляция в основном в цепочках поставок. То есть пандемия принесла то, что происходит сейчас. Ну и, естественно, кризис энергетики, который происходит, в принципе, тоже в первую очередь из-за нарушения цепочек поставок. Вот примерно я вот вкратце вот так вот и сумбурно обрисовал эту ситуацию. Может быть, у тебя...
Да, Жень, спасибо тебе. Ты знаешь, вот понятно, что есть цифры, мы по ним все понимаем, да, а если по-человечески, что в итоге это значит для нас, как, ну, для держателей акций, например?
А это как раз-таки значит то, что, вот я уже говорил, что до этого у нас было следующее. Федеральная резервная система накачивала экономику деньгами. Как это происходит? То есть снижается процентная ставка, и, собственно говоря, дешевеют условно кредиты, непривлекательны условно депозиты, непривлекательны казначейские бумаги становятся и так далее и тому подобное. И собственно говоря, в экономику инвестируют. Кроме того, конечно же, инвестируют и в фондовый рынок. Сейчас эффект идет обратный. Сейчас они, наоборот, изымают деньги из экономики. И более того, с процентной ставкой, о которой все говорят, ну, и как бы вот все ждут, что вот если она повышается, это плохо для фондового рынка, с процентной ставкой еще и повышается ставка по обратному репо. То есть это когда последнее время, мало кто вообще обращает на это внимание, но это важно тоже отметить. То есть последнее время Федрезерв активно изымал ту самую ликвидность, которую он вливал с 2020 года. И он изымал ее как раз-таки посредством аукциона обратного репо. Так вот сейчас, точнее до этого аукцион обратного репо был практически $1.5 триллиона. Чтобы ты понимал, Сереж, это... $1.5 триллиона избыточной ликвидности, которые могли полететь в рынок куда угодно и так далее и тому подобное. Сейчас ставка по обратному репо еще сильнее вырастет.
И куда они полетят?
Изымут. Поэтому для нас это значит плохо. То есть в рынок просто не будут вливать больше таких больших денег. И больше инвесторы не получат той поддержки, которая была раньше.
То есть теперь стоимость всех акций исключительно на плечах инвесторов. Никаких внезапных взлетов не будет, правильно я понял?
Абсолютно верно. Никакой больше эйфории и никаких больше вечеринок. Все только, знаешь, остается, да, вот именно в руках реальной стоимости компании. То есть если ты правильно оценил компанию и ты понимаешь, куда все идет, куда все катится, вот тогда ты заработаешь. А раньше просто росло все подряд.
Да, и деревья были больше, и трава зеленее, понятно. Но хорошо, перейдем давай на наш континент. У нас тоже есть какие-то новости, которые тоже намекают, как бы, что вечеринок в ближайшее время не предвидится. Что по России расскажешь? Что сегодня важного?
Слушай, по России расскажу сегодня. Во-первых, по России сейчас вот очень страшно говорить в плане того, что все очень скомкано, все за закрытыми дверями, потому что в условиях того кризиса, который сейчас происходит, именно кризис геополитический, мы толком не понимаем, в каком месте мы находимся.
Но мы-то с тобой, может быть, не понимаем, да? Подожди, извини на секунду. Мы, может быть, не понимаем, но вот президент сегодня сказал, что эмиссия не потребуется, например, и объявил о том, что будут повышать пенсии и пособия. Вот, видимо, все понимает.
Здесь очень интересно, на самом деле, эмиссии больше не потребуется. Президент сегодня наговорил очень интересных вещей и важных вещей, которые, как мне кажется, будет очень трудно реализовать по одной простой причине. Начну с того, что вот именно важно, что вот прям я для себя конкретно отметил. Президент понимает, что впереди нас ждет инфляция. И это сегодня президент заявил, что да, впереди нелегкие времена, придется как-то экономику перестраивать, что приведет к росту безработицы, что приведет к росту инфляции. И в итоге, естественно, президент сообщил о некоторых мерах. Ну, точнее, он до этого сообщил о мерах, потому что вот эту вот перестройку экономическую в связи с санкциями нужно как-то делать. Значит, что нужно? Понятное дело, что нужно как-то компаниям выживать и нам как-то с инфляцией бороться. И будут бороться посредством увеличения предложения. Возможно ли такое сделать в условиях кризиса, увеличить предложение? Вот честно, я не знаю. И никаких подробностей в принципе не было. Мы услышали о том, что в принципе правительство собирается как-то помогать, как-то финансировать что-то, где-то помогать с кредитом, где-то вот снимать какие-то вот эти вот проверки убирать и так далее и тому подобное, для того, чтобы все росло, все развивалось. И, как говорится, мир, труд, май.
Но то есть ты имеешь в виду, что такой точечный ремонт, да, планируется, который вряд ли поможет?
А я думаю, что было заявлено даже не то, что вот именно точечный ремонт, а был заявлен общий ремонт. То есть какой-то вот он общий, и пока непонятно, что будут ремонтировать. Вот. И на самом деле, Сереж, здесь есть еще важная тенденция. То есть в плане того, что, смотри, сегодня Минэкономразвитие заявили о том, что инфляция в стране выросла годовая до 12,5%. И здесь что интересно, все это происходит в момент, когда мы видим решение Федеральной резервной системы. Я просто хотел бы вот немножечко вот опять задеть Федеральную резервную систему, потому что дело в том, что ужесточение денежно-кредитной политики на Западе приведет к огромному перетоку капитала. И так сейчас в Европе огромный геополитический кризис, я вообще про Россию здесь молчу, но если мы посмотрим, как в последнее время падал евро против доллара, то мы поймем, что сегодняшний день опять же говорит нам о том, что из Европы потекут деньги в Соединенные Штаты Америки. И сегодняшнее решение, помимо всех проблем рубля, которые было, которые были, приведут к тому, что доллар против рубля будет расти, и он бы рос после сегодняшнего решения, даже если бы не геополитический кризис. Так вот, вместе с долларом еще сильнее будет расти инфляция. Я вообще, ну то есть сейчас инфляцию в стране, в России очень тяжело предугадать, что с ней будет, какая она будет, и также тяжело предугадать безработицу. И в итоге те меры, которые сегодня объявлялись, они просто как раз-таки объявлялись вот общего характера. Пока правительство не знает, как действовать. И на самом деле вряд ли кто-то знает, как действовать. Потому что если посмотреть западных аналитиков, то они сами, то есть все как бы критикуют условно экономику. Я сейчас вообще политику даже не трогаю. Экономику как-то критикуют. Говорят, что вот тут как-то надо здесь сделать, тут сделать. Но в итоге никто ничего не понимает. И у нас, как мы видим, тоже никто ничего не понимает.
Ну, Жень, согласись, поэтому сложно понять, да, когда такая ситуация
разворачивается. Мы в тумане, мы в огромном тумане, и, как мне кажется, сейчас, Сереж, мне кажется, стоит осветить, да, немного тему геополитическую вообще, что у нас происходит.
Но как думаю, минимум дать небольшой срез, я думаю, ты следил целый день за новостями, есть что рассказать.
Я с 24, да даже с 22 февраля, я не просто слежу, я сплю у компьютера и слежу за всей этой ситуацией. Коротко хотелось бы просто сказать, что у нас происходит именно в геополитике, что происходит сейчас в отношениях России и Украины. В общем, сегодня западные СМИ заявили о том, что между Россией и Украиной есть какие-то договоренности. То есть по каким-то пунктам они все же имеются. И звучит оптимистично, согласитесь.
Да, позитивно.
Да. Но
всегда есть это но не томи уже, давай.
Но, да. И это очень смешно, и это очень забавно. Буквально, наверное, через пару часов западные СМИ, другие западные СМИ начали уже писать о том, что, то есть, одни популярные издания пишут, что все в порядке, есть какие-то договоренности, но другие буквально через пару часов начали писать, что Киев отказал вот в каких-то договоренностях с Россией. И более того, там, в общем, речь идет о чем? Речь идет о нейтральном статусе Украины. То есть, вроде бы Россия устраивает, если нейтральный статус Украины пойдет, да, там, по шведскому сценарию, и все вроде будет хорошо. Но Украину как бы это не устраивает, потому что там есть некоторые пункты демилитаризации и так далее и тому подобное. Ну, здесь очень сложно здесь с этими пунктами. Вот, мы просто видим вот в этих сообщениях самую важную деталь. Это то, что ни Россия, ни Украина не могут договориться по важным и чувствительным пунктам. И это пока что сохраняется. То есть там по каким-то, возможно, коридорам гуманитарным они находят какие-то соглашения вроде бы, но вот по основным моментам пока никаких договоренностей нет. И, между прочим, сегодня Зеленский выступал перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки, выступал с пламенной речью, вот, что в итоге привело к тому, что в Соединенных Штатах начали, точнее, опять же, западные СМИ начали писать, что в Соединенных Штатах обсуждают новые поставки вооружения, ну, именно в помощь Украине, и даже говорилось о каких-то летательных дронах, я не знаю, как правильно, но, в общем, собственно говоря, вооружение в Украину продолжают поставлять. И, опять же, что это нам говорит? Нам это говорит о том, что конфликт, нам говорит, что пока есть огромная куча нерешенных проблем, и вот этот вот геополитический кризис, он продолжается.
И все затягивается как-то, да, и скатывается в риторику. Ну, будем надеяться, что это уход в риторику хотя бы поможет остановить те действия, которые происходят. что пускай уж разговаривают, если разговаривают.
Абсолютно. Правда?
Ты знаешь, ты про Зеленского сказал, а он, между прочим, сегодня легализовал рынок криптовалюты на Украине, вот так вот росчерком пера, да, а у нас Центробанк пока об этом думает. Ну, вообще у нас непонятно даже, кто во главе Центробанка будет принимать такое решение. Я знаю, что у тебя и на эту тему есть новости, мы их оставили на сладенькое. Поделишься?
Слушай, по поводу главы Центробанка. Здесь идет огромное количество слухов, конечно же, и эти слухи в принципе не беспочвенны, потому что, ну вот где-то вот что-то вот мы слышим по поводу того, что происходит с главой Центробанка, то есть там в Фейсбуке какие-то слухи, Кремль
постоянно... А что с ней происходит?
Говорят, что Набиуллина, наша любимая Эльвира Сахипзадовна, хочет уйти от нас. И вот
и сегодня... все свои брошки с собой унесет.
Не дай бог. Не дай бог.
Такое наследие, такое наследие. Слушай, ну а кому же они могли бы достаться, если бы она их оставила? Есть уже претенденты?
Слушай, очень много слухов каких-то, прям огромное количество слухов. Я вот честно не возьмусь вот даже... Вот, ну, честно, я не понимаю, потому что эти слухи, они, опять же, строятся вот на каких-то догадках и так далее и тому подобное. Я просто хотел сказать то, что мы даже точно не знаем, уйдет ли Набиуллина или нет, ну, просто столько разговоров, и, в принципе, сегодня Кремль сам немного какую-то интригу посеял в нас, то есть, когда Пескова спросили про Набиуллину и про будущую главу Банка России, для тех, кто, кстати, не знает, на следующей неделе, 24 марта, Владимир Владимирович Путин должен нам объявить о главе Банка России, так как выходит срок Эльвиры Сахипзадовны. И вот, в общем, Песков сегодня сообщил, что не будет раскрывать, чью кандидатуру выдвинут на пост главы Банка России. И типа то, что они это никогда не анонсируют, но мы просто... Здесь странно то, что Банком России всегда были довольны, особенно работой Эльвиры Сахипзадовны. И особенно, конечно же, Эльвира Сахипзадовна – тот человек, кто с 2013 года прошел с нами огромную гору кризисов, и вот сейчас как-то все это накладывается, и это выглядит пугающе на самом деле, для меня, по крайней мере.
Слушай, ну в сухом остатке мы, конечно, не о карьере Эльвиры Сахипзадовны заботимся все-таки, а вот если на нас переложить, опять же, если она сменится, что нам это принесет, на твой взгляд? Если не сменится, что это означает? И кто нам нужен? Чего вообще ты ожидаешь от этой кадровой перестановки или от того, что ничего не изменится?
Слушай, Сереж, смотри, здесь опять же очень интересная история в плане того, что Эльвира Сахипзадовна – это такой гарант нашего Банка России, нашего Центробанка, и во многих книгах по денежно-кредитной политике, и даже не в книгах, а в научных статьях говорится о том, что все-таки денежно-кредитная политика и Центробанк – это такие некие независимые учреждения, в которые, в принципе, правительство и политика никак не должна лезть и влиять на них, и поэтому глава Центробанка – это именно вот, ну, грубо говоря, такая скала стабильности, когда...
Ну, мы... не как в Турции, да? Когда Эрдоган менял их как перчатки.
Я как раз к этому и клоню. То есть, по сути, у нас, получается, мы все вот как бы ждем Эльвиру Сахипзадовну, она выходит, и мы все понимаем, что плюс-минус от нее ждать. И, по сути, макроэкономические агенты и финансовые учреждения, они как раз-таки смотрят на главу Центробанка, и на брошь в том числе, да, вот, и в итоге прогнозируют какое-то, ну, собственно говоря, свое поведение будущее, да, в экономике, скажем так. Вот, допустим, отличный пример, как ты уже сказал, это глава Центробанка Турции, которого менял Эрдоган, которых, точнее, менял Эрдоган. К чему это привело? К недоверию денежно-кредитной политики Турции и, собственно говоря, недоверие национальной валюте выразили таким образом в Турции. Вот. Ну, это один из, так сказать, компонентов. Вот. И в итоге именно то, что в Центробанке должен быть вот как бы такой человек, который прогнозируется, которого мы знаем и которого мы понимаем, вот это важно. И если просто сменят вот так вот Эльвиру Сахипзадовну с поста главы Банка России в такое тяжелое время, то я думаю, что это может стать еще одним шоком для нашей финансовой системы.
Ребят, всем слушай, привет.
Привет, Кира.
Привет, привет.
Хорошо слышно?
Да-да-да.
Немножечко вклинюсь с вопросом. Сменят или все-таки сменится по своему желанию? Как ты смотришь на эту ситуацию, Жень?
Здесь вот опять же, да, очень странно получается, если мы возьмем ту гору слухов, которая есть, то как бы говорят по слухам, что она где-то подала в отставку. Кто-то говорит, что все в порядке. Я здесь просто вижу то, что с Эльвирой Набиуллиной, мне кажется, если уж она будет меняться, то ее нужно именно менять. Для того, чтобы ставить на место ее кого-нибудь под каким-то предлогом, чтобы показать, что вот наша следующая скала, потому-то, потому что мы входим в новую фазу, в новую экономическую фазу, где вот мы будем бороться с этими санкциями, и нам нужны более жесткие меры и так далее, и тому подобное. То есть, скорее всего, если это обыграть так, то это будет отлично. Но просто если, допустим, срок Эльвиры Набиуллиной, который истечет, по-моему, в июне, и мы уже видим с вами какие-то нелепые штуки, которые происходят в Банке России, когда они то увеличивают аукцион репо тонкой настройки до 3 триллионов, потом резко уменьшают, потом убирают покупки золота, то есть еще впрыскивание и ликвидности убирают, а потом обратно повышают аукцион репо. И здесь все выглядит как-то хаотично, и у меня даже, если честно, складывается, это только лично мое впечатление, что такое ощущение, что уже происходит управление денежно-кредитной политики как будто вот на каком-то последнем издыхании как раз-таки вот этой вот, можно сказать, администрации Центрального банка. Потому что мы же с вами прекрасно видели, что уже идут перестановки и шли до этого перестановки в Центральном банке. И я думаю, все идет к тому, что просто пришло время именно менять в такое жесткое время. Вот как-то так.
Посмотрим 24 марта. Ну, а это было 16 марта. Как видите, друзья, чтобы оставаться в курсе событий, достаточно читать их ньюс и слушать по вечерам подкаст «Бриф». Для вас его сегодня провели самый красивый шеф-редактор лучшего телеграм-медиа про инвестиции Евгений Попов.
Спасибо. Я сегодня не усну только из-за вот этого вот представления меня или прощания со мной. Спасибо большое, Сереж. Позволь, я скажу. И с нами сегодня был Сергей Чернов, с потрясающим голосом, с потрясающей ведущей, который будет с нами постоянно здесь на IfNews. Не забывайте, подписывайтесь и рекомендуйте всем своим друзьям.
Спасибо тебе большое. И Кира Юхтенко задавала вопрос, который был как раз к месту. Прощаемся с вами до завтра, друзья. Всем пока.